Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе литературные путешествия в эпоху закрытых границ. «Пикколо Сицилия» Даниэля Шпека. «Непосредственный человек» Ричарда Руссо. Ироничный роман об университетской жизни, которая окажется близка каждому.
Книжный разворот.
На прошлой неделе мы говорили о ярких переводных романах ноября. И обсудив в студии прекрасный детективный роман Таны Френч «Ведьмин вяз», не столько детектив, сколько большой экзистенциальный роман про память, чувство вины, искажение собственной личности в сознании. Так вот, обсудив «Ведьмин вяз», мы перешли к довольно экзотическому роману Абира Мукерджи «Человек с большим будущим», где действие происходит в Калькутте, с ее жаркими улицами, манящими запахами, неподражаемым колоритом. И такие литературные путешествия я предлагаю продолжить и сегодня. В странную эпоху закрытых границ книги – это самый надежный и безопасный способ больших путешествий. Так что на столе в студии «Радио Спутник» большая семейная сага Даниэля Шпека «Пикколо Сицилия», а в гостях у меня сегодня главный редактор издательства «Фантом Пресс» Игорь Алюков и директор «Фантома» Алла Штейнман.
Я предлагаю продолжить литературное путешествие. Алла, расскажите, что такое «Пикколо Сицилия», потому что это роман не о Сицилии. Даниэль Шпек, который уже известен читателям по книге «Белла Германия», написал большой, интересный
роман. Да, у нас была первая книга Даниэля Шпека, которую мы издали, по-моему, в прошлом году.
Да, год назад.
Да, как раз примерно в это же время тоже. Белла, да, «Белла Германия». И там так же, как и в «Пикколо Сицилия», много героев, много стран. Но там основное это все-таки именно любовная история, которая
там
такая длиной...
Италия и Германия.
Италия и Германия, да. И там длинная любовная история, длиной в жизнь этих героев, довольно трагическая история. А в этой книге «Пикколо Сицилия», да, то есть не путать с тем, что события в основном происходят как раз не в Сицилии, не в Италии, хотя в том числе.
Они происходят в столице Туниса.
Туниса, да.
Где на окраине города есть портовый район под названием Пикколо Сицилия. Это абсолютно историческое место. И это район, в котором жили не богатые, но и не нищие выходцы из Европы. Очень много евреев. Там был еврейский, часть квартала итальянцев. Там не было французов, потому что французы, Тунис был
французской
французской колонией. Mm-hmm. Французы были такой белой костью, они жили в своем отдельном богатом районе. А здесь вот жила всякая такая европейская шушера, как считали французы. И тут же рядом жили и мусульмане. Такой очень интернациональный квартал, который был характерен вообще для стран Магриба в начале 20 века. И, собственно, все начало там рушиться, естественно, с войной. И история начинается и развивается основная часть именно в годы войны, когда в Тунис приходят немецкие войска, и возле Туниса, рядом с городом, должна случиться огромная боевая операция, которая повернет ход африканской войны, африканской части мировой войны, на 180 градусов развернет. И главный герой – Мориц, или по-французски было его звать Морис, это солдат пропагандистской роты. Он фотограф и оператор. Он, собственно, делает только то, что снимает. Он снимает кино, снимает фотографии, и потом из его материала где-то в Германии лепит пропагандистские ролики, которые крутят перед фильмами. И вот эта история обычного, хорошего немецкого парня, который оказался, в общем-то, в очень мягкой с точки зрения войны ситуации в Африке, потому что никаких там зверств там, собственно, не было всю войну, и только когда стала приближаться вот эта грандиозная битва, все усугубилось. И коллизия между этим немецким парнем и еврейской семьей, которая проживает в этом квартале Пикколо Сицилия. Сильная любовная история, очень сильная такая драматическая история переосмысления своей роли в войне со стороны Морица и, на самом деле, со стороны обитателей Пикколо Сицилии. То есть вот эта еврейская семья, которая жила очень мирно, и, естественно, оказывается, с приходом немцев ситуация полностью меняется, и их спасает, пытается спасти мусульманская семья. А потом распадается и вот эта часть взаимоотношений. Как там очень хорошо показано, как мир, состоявший из многих-многих разных наций, верований, образовательного уровня, потому что, вот, скажем, еврейское семейство – это семейство доктора. Как все это буквально вот распадается на части, и осколки разлетаются в разные стороны. Но при этом самое главное – это все-таки драматическая, человеческая здесь история, очень сложная, очень такая непростая.
Но я хотела добавить, что вообще-то история сильно намного-намного длиннее, потому что начинается это вообще уже с наши дни, и потомки вот этого главного героя Морица, его внучка Нина. Случайно ей звонит ее старый друг, который живет на Сицилии, и просит ее туда приехать, потому что он, работая водолазом, обнаружили старое-старое судно времен войны, в котором обнаружилась фотокамера, на которой стоят инициалы
обломки самолета.
Обломки самолета, ну, то есть, когда они делали эти подводные исследования.
Когда делали эхограмму.
Имя деда полностью в табу в семье на это, потому что он их бросил когда-то, ну, буквально в самом начале войны. И поэтому она про деда никогда со своей ни матерью, ни бабушкой никогда не разговаривала. Но она знала, что он есть, и она, в общем, подумывала, каким образом его найти. И так как, в общем, у нее ситуация в жизни довольно тяжелая, у нее не лады с мужем, у нее проблемы на работе, в итоге она срывается и едет в Сицилию. И там она встречается с интересной женщиной, которая представляется тоже дочь Морица. И вот этот вот пошел уже как бы третий такой отголосок всей этой истории. И поэтому история, начавшаяся еще там в 20-30-е годы 20 века, и доходит до наших дней. И разгадка вообще того, кем он, кому он был дедом, и был ли он этим дедом. Это, в общем, тоже такая определенная семейная тайна. Конечно, это, ну, наверное, правильнее всего причислить этот роман именно к семейной саге. Это было бы правильнее всего. Но у Шпека, у него не бывает вот такой какой-то линейной истории, поэтому, мне кажется, здесь еще очень важную тему он поднял. Это о роли человека вот в этой истории, военной истории. Потому что он был, по сути, статистом. И то, насколько он переосмыслил свою роль в войне и, в первую очередь, роль немцев в этой войне. Потому что, как выясняется, несмотря на то, что он вроде бы все время занимался тем, что снимал войну, он о ней совершенно ничего не понимал. Он узнает о том, что происходило в концлагерях и что вообще делали немцы уже где-то, наверное, году в 1946-1947. И автор не пытается его обелить. Надо отдать ему должное. Поэтому, в общем, вот всю боль того, что переживали люди, он это берет и на себя тоже.
Игорь, а вот вышел прекрасный Руссо.
Ну, с Руссо, да, это, в общем, одна из моих любимых книг.
Бесподобной совершенно обложкой.
Я его прочитал еще, наверное, лет 20 назад, и очень хотелось его издать, и мы, наконец, его издали в русском переводе «Любовь и Сум», очень хороший перевод. Про роман «Непосредственный человек» Ричарда Руссо рассказывать, с одной стороны, трудно, потому что это совсем не детектив, совсем не любовная драма, совсем никакая вообще драма, наверное.
Жизненно.
Это про жизнь кафедры английского языка и литературы в маленьком затрапезном американском университете. И главный герой Хэнк Деверо является заведующим кафедрой.
Филология.
Английского языка и литературы, да. И не просто филологии. И это на самом деле кафедра, где работает, по-моему, человек 7 или 8. В общем, это клубок змей.
Да,
и пауков.
Кафедра любая.
С одной стороны, это такая комедия, причем классическая комедия с очень хорошим чувством юмора. Вообще Руссо старомодный писатель по стилю и по рассказыванию истории. И юмор у него тоже такой старомодный, очень красивый юмор. И Хэнк Деверо, который возглавляет эту кафедру, он понимает, что его дни в качестве главы кафедры сочтены, приближаются выборы, его уже не выберут, потому что он стал фактически врагом всех, даже единственного друга на кафедре, который тоже не хочет голосовать за него. И в то же время он понимает, что вот его мир, мир этой английской литературы, в котором он живет, он его мир, он из него вырваться не может. И параллельно с комедийно-драматическими коллизиями на кафедре накладывается драматическая, комедийно-драматическая история его семейной жизни и жизни вообще. На обложке тут изображен такой господин в очках, в бабочке, и этот господин – гусь. На самом деле это важный, не главный, но важный персонаж книги, поскольку одним из ужасных действий Хэнка во время предвыборной кампании становится угроза убивать по одному гусю в день на университетском пруду до тех пор, пока не закончатся эти самые выборы.
Боже мой.
Это на самом деле такой, хотя книга написана очень давно уже, 97-го года книга, уже...
Но механизмы того, как работают соцсети, мне кажется, там уже показаны.
И не только соцсети, да. А вот эта вот политкорректность, которая начинает в какой-то момент заменять здравый смысл, подменять его, вытеснять, она тут показана очень здорово, очень иронически. И то, что книга написана в 97-м году, ей придает особую силу, потому что, как мне кажется, сейчас писатели так писать боятся. То есть они боятся вот этой остроты. Для них такая история с убийством гуся. Ни одно животное там не пострадало, это спойлер, да. Но сама
постановка вопроса... Как это не пострадало?
А, пострадал, да?
Пострадал, один гусь пострадал.
Один гусь пострадал, да. Но сама постановка вопроса сейчас, как мне кажется, невозможна, потому что человека начнут клеймить в соцсетях, как происходит, ну, сплошь и рядом сейчас.
Ну, и при этом наш герой, он поглядывает на студенток, и он, в общем, как бы даже готов себе позволить что-нибудь лишнее, если бы он так сильно не любил свою жену. Но он как бы об этом все время размышляет. А я думаю, что если бы сейчас наш писатель написал бы что-нибудь подобное, это тоже, скорее всего, было бы заклеймлено.
Ну, еще, да,
книжка была бы как минимум в пленке. А так
да.
Вот
да.
Она
сатирический
свободна.
Портрет геев, такой очень по-доброму, в общем, сатирический, он тоже, на мой взгляд, сейчас не очень возможен.
Ну, в общем, Руссо верен себе, а нам остается быть верными Руссо и
кроме
прочитать.
Кроме того, он очень здорово написан, и он увлекательный. В общем, это очень хороший роман про обаятельных героев. Там герои действительно на редкость обаятельные.
Есть еще у вас новинка, которая поднимает настроение, потому что со смелым юмором и иронией.
Ну да, это еще один абсолютно демонстративный, неполиткорректный писатель. Я, кстати, не знаю, почему его в Америке еще не заклеймили.
Ну, Игорь, не каркайте.
Мы его издаем как раз тоже уже очень давно. Мы в первый раз Кристофера Мура издали в 2001, наверное, году первая книжка. Потом мы издали еще несколько книг, потом сделали большой-большой перерыв, и вот вернулись к Кристоферу Муру, к его роману, который мы уже издавали под названием «Грязные работы», и к его прямому продолжению под названием «Подержанные души». Это, я даже не знаю, как определить этот жанр, фэнтези.
Нет, только не фэнтези, мне кажется. Но это какая-то такая буддистско-макабрическая, безумно-безумно смешные книги, которые все время говорят о смерти и, в первую очередь, о том, как не бояться ее.
Крис Мур, он редкий по нынешним временам писатель, потому что он очень смешной. Вот смешной так, что ну, устоять перед ним невозможно. А «Грязные работы» — это история такого обычного маленького человечка, хилого и очень...
Бета-самца, заметим.
Бета, очень такого ведомого, который всегда на вторых ролях, всего опасается и боится за Тюканова. И вдруг он становится проводником смерти. Его выбирают...
А думаешь, обычное дело,
да. Причем это в буквальном смысле. Это не аллегория, а... Ну, потому что смерть, которая ходит с косой и убивает людей, она выбирает его для роли собирания вот этих вот душ, которые вылетают из почивших, чтобы он был их хранителем и собирателем. А в это же время он является силами добра. А силы зла, они хотят совладеть неким, ну, я не знаю, чем, ковчегом, наверное, смерти.
Нет, ну, таким... там как бы все силы зла, они вдруг откуда-то поднялись. Причем на самом деле, все персонажи-то отсылают либо к скандинавской, либо другой
северо... Очень много кельтской мифологии.
Морриган и все ее приспешники, которые хотят, естественно, перевернуть всю эту жизнь в Сан-Франциско. На самом деле, он невероятно образованный по части мифологии и буддизма автор, и все свои мысли, которые он хочет рассказать, делает он просто это в безумно смешной манере. Но, кстати, надо иметь в виду, когда вот, я помню, много лет назад читала, а потом переслушивала ее в аудио «Грязную работу», и в конце прочитала фразу о том, что писал он эту книгу в хосписе, где умирала его мать, и вот образом он сопротивлялся вот этому навязанному стереотипу ужаса, он хотел придумать какую-то другую альтернативную реальность еще нашей жизни. И мне кажется, вот нет лучшего средства для того, чтобы избавиться от страха вообще любых, это читать Мура. Там совершенно потрясающие философские размышления на эту тему, но при этом происходит такое невероятное количество событий и столько образов героев, которые он высмеивает, тут достанется всем. И русским иммигрантам, и китайским иммигрантам, и геям, и бездомным, и белым, и кому угодно. Но при этом это все делается с какой-то невероятной добротой и нежностью, что, не знаю, вот мне кажется, лучшего противоядия против тоскливой действительности трудно найти. Это вот для меня это Кристофер Мур. Причем я его и переслушиваю, и перечитываю.
Но он действительно феерически смешной.
Феерически смешной, да.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Яркие переводные романы ноября выбирала для вас Наталья Ламакина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
Дневник читателя.